Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Михаилу Ходорковскому могут предъявить новые обвинения. Об этом сегодня пишет независимая газета. Снижение срока экс-главе ЕКУСа вслед за послаблением в деле Платона Лебедева можно в ближайшее время не ждать. Эксперты говорят о вероятной подготовке третьего процесса по делу Ходорковского, а источники указывают, что таким образом власти пытаются мягко шантажировать Европейский суд, который осенью приступит к рассмотрению требований акционеров ЮКОСа, требующих от России многомиллиардных компенсаций. В то же время за последние 5 месяцев доля россиян, выступающих за досрочное освобождение экс-главы ЮКОСа, выросла на 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром. Если в марте «за» было 26 россиян, то теперь таких стало уже 31. Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», одним из сопредседателей которого является Борис Ситов, принял к рассмотрению обращение к главе ЮКОСа Михаила Ходорковского и инициирует независимую экспертизу по его делу. О том, выйдут ли фигуранты дела ЮКОСа на свободу или власть организует им третий срок, мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты, автором сегодняшней статьи «Сиквел дела ЮКОСа». Она в нашей студии. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер.
Карина Москаленко, адвоката Михаила Ходорковского, Алексеем Кондауровым, бывшим депутатом Государственной Думы. Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александре Самариной. В чем суть тех обвинений, которые могут быть предъявлены Ходорковскому вот по третьему делу?
Суть обвинений та же, что и просматривается в делах других бывших руководителей ЮКОСа, а именно обвинения в создании преступной группы. Дело в том, что другие обвинения, они сейчас уже не могут сыграть за что-то за давностью лет, что-то уже было предъявлено и сыграло свою роль. О чем идет речь? Дело в том, что кого бы ни судить, сейчас, а одновременно прошли суды, у кого-то закончился, у кого нет, у других бывших руководителей ЮКОСа. И там везде вот этот мотив, знаете, как мелодия, да, для флейты, он везде просматривается. Преступная группа, преступное сообщество. То есть это тяжелейшее обвинение, которое может привести, вызвать приговор в 20 лет лишения свободы, он висит вот как некая глыба, да, пока он висит над теми людьми, которых судят высшие товарищи Ходорковского. Но это же обвинение нависает некой глыбой над самим Ходорковским. Я подчеркну, совершенно не обязательно, что оно будет предъявлено. Более того, я думаю, что оно не будет, это обвинение, предъявлено. Но наша власть, вот ее особенность, всегда иметь в рукаве джокер, всегда иметь досье, которое может быть предъявлено, или угроза, которого может быть предъявлена человеку, на которого оказывается давление. Сейчас судят, кого-то уже осудили, как Дубова, да, Владимира Дубова, знаем, 1 августа прозвучал приговор, 8 лет дали человеку. Кого-то еще судят, как, например, Невзлина, да, и Колесникова. Но это товарищи Ходорковского, и в преддверии вот этого суда в Гааге по иску миноритариев ЮКОСа, как бы это довольно прозрачный намек. Поговори со своими товарищами и там в Гааге, и тогда твоим товарищам здесь может быть легче. Это только один из сюжетов, который вот явно просматривается. А самое главное, что здесь же действительно большие деньги Россия теряет и терять не хочет. Ну и вот такие вещи, они совершенно не исключены, как считают, собственно, и эксперты, и источники наши, и адвокаты Ходорковского.
А в чем суть претензий к адвокату Ивану Колесникову? Вот мы видим, что у него формулировка: члены организованной группы планировали завладеть компанией «Енисей нефтегаз».
Речь идет об акциях, речь идет о том, на самом деле это обвинение совершенно абсурдное, потому что получается, что он как бы украл собственность у самого себя. Вот это обвинение очень похоже на обвинение самого Ходорковского. в том, что он украл у себя сколько-то нефти. И по этому обвинению самое главное даже не вот это ковыряние в компаниях, да, кто, когда, что сказал и сделал, а в том, что это обвинение прямо выводит нас вот именно на создание преступной группы, в которую можно включить кого угодно. И именно этого добиваются власти. Вот есть такая... Был такой замечательный французский фильм, он называется «Репетиция оркестра», вы его помните, да? Так вот сейчас такое ощущение, что идет репетиция процесса будущего. И этот будущий процесс, по обвинению гораздо более таких известных фигур, чем нынешние бывшие нынешние, значит, руководители ЮКОСа, которыми они ранее были. А это идет обкатка вот таких вот сценариев.
Спасибо. Вопрос Карине Москаленко. Добрый вечер, Карина Акоповна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, ощущается ли беспокойство властей в связи со скорым возможным освобождением экс-владельцев ЮКОСа?
Дело в том, что всякий раз, когда возникает возможность ближнего скорого освобождения наших подзащитных, власти начинают испытывать страх, страх расплаты за то, что они натворили. Наших подзащитных как минимум два злодеяния совершено. У них отобрана собственность, но это ничто по сравнению с тем, что они уже долгие годы жертвы незаконных преследований. Так вот, когда подходит время всякий раз законного освобождения, даже после незаконного осуждения, власть испытывает панический страх и начинает создавать новые и новые обвинения. А на наличии так называемого третьего дела мы, адвокаты Борисовича и Платон Леонидович, и других курантов по делу, мы давно знаем, понимаете, мы не можем не знать о том факте, что в Генеральной прокуратуре, да, точнее, началось это в Генеральной прокуратуре, а теперь в Следственном комитете, бесконечно, постоянно идет некое расследование. Целая группа людей продолжает что-то публиковать против наших подзащитников. Что именно? Ну, я с экспертом согласна. Видимо, это вот такого плана обвинения, которые, конечно, будут абсолютно беспомощны. Они будут абсолютно необоснованные, это должна в списку, на первый взгляд видно. Но вот этот страх, о котором я вам говорила, который власти неизбежно будут испытывать в отношении людей, которых они обобрали, которых они многие годы мучают в тюрьмах, они этот страх их заставит выйти в суд с любым абсурдом. И обратите внимание, как легко в российских судах любые абсурдные дела проходят. Поэтому новости здесь нет. Но это очень печальное сообщение. Оно, в общем, прогнозируемое. А сейчас оно прогнозируемо особенно в связи с тем, что близится решение Европейского суда по делу, по которому наши подзащитные осуждены. И там не будет решаться вопрос о том, виновны они или невиновны. Мы и так знаем, что они невиновны. Но вопрос будет стоять так. Были ли, имели ли они справедливое судебное разбирательство? Если нет, а это прогнозируемо, судя по вопросам Европейского суда и судя по ответам Российской Федерации на эти вопросы. Но в этом случае необходимо отменять приговоры, освобождать их, потому что даже на мере пресечения их уже нельзя содержать. Это мера пресечения применительно к обоим нашим подзащитным европейским судом уже признана незаконной, неправильно примененной, необоснованной. И это уже результат тех дел, которые уже рассмотрены по нашим жалобам, по жалобам наших судей. Так что у власти очень сложное положение, и она становится опасна. Она становится опасна, потому что она сама находится в опасности. Вот эта ситуация меня очень напрягает. Я знаю, в каких непростых условиях мой подзащитный отбывает наказание. Ведет он себя достойнейшим образом. И это, в общем, оценивают все наблюдатели и там, на месте, в колонии, и в общем, удается как-то вот сохранять столько лет вот его от нападок, которые и были, и имели место, провоцировалось гораздо больше, чем мы об этом слышали публично. Вот, но до сих пор вот как-то тревожно, но вот наши подзащитные выживали. Власть боится их, и боясь, она становится агрессивной, наступательной, опасной. И никакой абсурд, никакая бессмысленность обвинения или смехотворность обвинения их не остановит. Это мне понятно.
Вопрос Алексею Кандаурову, бывшему главе аналитического отдела компании «ЮКОС». Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете желание властей раскрутить третье, возможно, дело ЮКОСа?
Ну, вы знаете, я настолько убежден, что они будут раскручивать это третье дело, хотя, так сказать, в наших условиях мы видим, что полный абсурд можно, так сказать, принимать в суде и назначать наказание. Вот девушкам из Pussy Riot это все наблюдали. Видите, у них ведь не Джокер в рукаве, как сказал уважаемый корреспондент. У них дубина в рукаве. Она даже не в рукаве, они постоянно размахивают. Поэтому прогнозировать действия власти, так сказать, совершенно, мне кажется, нашей власти, совершенно бессмысленно, потому что это спрогнозировать это невозможно. Они когда хотят, тогда они этой дубиной машут. Вот. Захотят ли они махнуть еще раз? Ну, трудно сказать, так сказать. Они в этом деле уже и так до полного абсурда нашли, но поскольку, так сказать, ЮКОСовское дело начиналось, когда еще более-менее, повторяю, функционировала судебная система, то после ЮКОСовского дела судебная власть у нас вообще развалена. И в судах можно делать все, что угодно. Можно придумать любую бредятину, и человек получит реальный срок. Поэтому какую они бредятину придумают еще? Трудно сказать. Я не могу сказать. Я не могу прогнозировать за безумцев, понимаете? Мне кажется, они просто действуют как безумцы не только в деле ЮКОСа, но и вот во всех делах, которые мы видим. Pussy Riot, дело по Болотному делу ребята сидят. Это безумие уже, понимаете? А безумие трудно, так сказать, комментировать и прогнозировать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, выйдут ли фигуранты дела ЮКОСа на свободу или власть организует им третий срок, мы сегодня беседуем с Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты «Кариной Москаленко», адвокатом Михаила Ходорковского и Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возможность третьего дела ЮКОСа обсуждаем с Алексеем Кандауровым, Кариной Москаленко, Александрой Самариной. Вопрос Александре Самариной. Чем вы объясняете повышение процентов россиян, которые сочувствуют Михаилу Ходорковскому?
Ну, во-первых, общество наше, конечно, меняется. И, естественно, растет так называемый средний класс. Я это говорю не для того, чтобы унизить средний класс, даже, а чтобы показать его отличие от нормального цивилизованного образа жизни среднего класса на Западе. Но, тем не менее, становится очень много людей, имеющих самостоятельный бизнес. А свойство самостоятельного бизнеса таково, что он учит самостоятельности мышления. И таким людям очень трудно запудрить мозги вот этими легендами о том, что Ходорковский убийца и так далее. А самое главное, это люди, далекие от социальной зависти, потому что они знают, что они могут, и уже сделали многие, добиться чего-то в жизни собственными руками. Но я хочу сказать о тревожной тенденции, которая просматривается в этих же опросах. Конечно, больше людей, потому что развивается общество и растут эти тенденции. Но, с другой стороны, очень много еще людей, которые относятся к Ходорковскому по-иному. И вот это не может не беспокоить. Вот здесь говорилось о том, что власть безумна. Я совершенно с этим не согласна. Какое же это безумие? Они ориентируются, люди, которые вот сейчас готовят этот приговор, которые... У них в руках те же опросы, что и у меня. А что мы видим вот по этому опросу, который, кстати, заказала независимая газета специально вот к этой статье? Выясняется, что людей, которые, наших граждан, россиян, которые против того, чтобы ближайший месяц-два освободить Михаила Ходорковского, отсидевшего к настоящему времени почти 9 лет из своего 13-летнего срока, больше, чем тех, кто за такое освобождение. Их больше до сих пор, несмотря на то, что и цифра снижается. И эксперты говорят, что слишком велика еще в нашем обществе прослойка людей, которые испытывают вот такого рода социальную зависть. Это советский народ. И еще одна неприятная, вернее, знаете, как неприятная для нашего общества вещь, тоже просматривающаяся в этих же опросах. Слишком велика там доля людей, которые затруднились с ответом или якобы затруднились с ответом. Вот они все в графе. 42% в одном опросе и в похожем же опросе 37% 80-х затруднились с ответами. Так вот, эксперты, социологи профессиональные, полагают, что это далеко не только те, которые люди, которые не знают о деле Юкоса вообще ничего, а люди, которые не могут себе позволить, не хотят говорить то, что они думают. И вот это для нашей страны, для нашего общества самая страшная вещь, потому что она свидетельствует о неком возвращении к прежним временам, к советским. Так что не все так благополучно с этими, не все так обнадеживающе обстоит с этими опросами.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Тут вспомнили знаменитый фильм 78-го года Федерико Феллини «Репетиция оркестра», где играл потрясающий немецкий актер Болдуин Басс, некого дирижера-фюрера, который может привести исполнителей к порядку. Мне кажется, роль нашего президента во многом напоминает эту роль Болдуина Басса, по его мнению. Но я хочу вам задать такой вопрос. С одной стороны, вы говорите о том, что все это похоже на театр абсурда. В то же время смещают приговор по делу Платона Лебедева. На ваш взгляд, это борьба бульдогов под ковром, выражаясь языком сэра Уинстона Черчилля, или господин Лебедев просто не представляет интереса для нынешней власти, а господин Ходорковский из заключенного становится неким символом. Он должен сидеть то время, когда власть правит. То есть освободить его нельзя, потому что это уже некий символ. Спасибо.
Давайте Карине Акоповне зададим вопрос. Чем вы объясняете разницу в подходах к освобождению и сокращению срока Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому?
Знаете, я особенной разницы не усматриваю. Это чисто временной фактор. По делу по жалобе на несправедливое судебное разбирательство у Платона Лебедева жалоба оказалась в Европейском суде на полгода раньше. Там были некоторые технические моменты, которые потребовали от команды Ходорковского подать эту жалобу позже. И вот, как я понимаю, близится срок принятия решения по делу Лебедева. Это, я надеюсь, будет уже после летних каникул суда. И я могу ошибаться, я могу заблуждаться, но я полагаю так вот. Никогда бы не решался вопрос об освобождении тех людей, которых необходимо освобождать по всем стандартам международным и российскому закону, если бы не вмешательство Европейского суда. К сожалению, по некоторым делам только Европейский суд может хоть как-то воздействовать на российскую судебную систему, чтобы они принимали нормальное решение. Так вот, им надо как-то выходить из этого положения, и поэтому одна часть прагматики, они понимают, что это нужно сделать, его надо немедленно освободить, иначе придется исполнять решение Европейского суда, что будет еще хуже, в общем-то, для власти. А что касается жалобы Михаила Борисовича Ходорковского, она будет рассмотрена, может быть, на полгода позже, но результат будет тот же. И им надо будет отменять приговор. Понимаете, находясь в сложном положении, они начинают искать варианты Соломонова решения. Но оно здесь невозможно. Оно, знаете, все равно обречено. И я знаю почему, просто мне не хочется, знаете, адвокат тоже не должен обо всем говорить. Власть потихонечку обучаемой становится, и я не хочу им ничего подсказывать. Так вот, они понимают, что отмена приговора станет скоро неизбежностью. Это 413-я статья Уголовно-процессуального кодекса. И вот тогда... И тогда им придется признать, что все вынесенные до сих пор судебные решения должны быть пересмотрены. С этим надо что-то делать. Вот многие говорят о решении Стокгольмского арбитража. Это очень важные моменты, да? Но как только мы говорим о решениях иностранных судов, встает вопрос об обязательности их исполнения. С европейским судом все как бы гораздо мягче. Но там есть одно очень важное правило. Полная обязательность всех решений Европейского суда для российской власти, для любой власти, для финской власти, для итальянской власти, неважно. Эти решения должны исполняться. А ведь подходит и решение по делу ЮКОСа, которое не до конца было решено, а там вот взыскание, там уже признано нарушение права собственности. То есть, понимаете, все идет к тому, чтобы сорвать последние покровы действий власти и назвать их своими именами, и назвать их незаконными, экспроприирующими, преследующими и так далее и тому подобное. И вот в преддверии этого власть как-то старается это сделать. Я думаю, что разница между Платоном Леонидовичем и Михаилом Борисовичем, если иметь в виду их уголовные дела, она не очень существенна, потому что, сказав «А», вы должны сказать все буквы алфавита. Здесь не получится, то есть одного вот можно, другого нельзя. И я думаю, что для власти и то, и другое опасно, но вот с Лебедева они как бы готовы начать, и, может быть, у нашей власти не очень далеко, не очень дальнозоркие консультанты, а может быть, они все и понимают, но трудно, что... Что здесь можно предпринять?
Спасибо. Напомню, что о том, выдают ли фигуранты дела ЮКОСа на свободу или власть организует им третий срок, мы сегодня беседуем с Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС, Кариной Москаленко, адвокатом Михаила Ходорковского, и Александром Самариным, кандидатом исторических наук, заведующим отделом аналитики, политики независимой газеты и автором статьи «Сиквел дела ЮКОСа», который сегодня напечатан в газете. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Хивском районе Дагестана застрелен глава одного из сельских поселений. Кази Магомед Магомедов скончался от ранений после того, как неизвестные открыли огонь по его автомобилю. Ранее сегодня в Махачкале были обнаружены тела двух мужчин, убитых выстрелами в голову. После опознания выяснилось, что убитые – офицеры полиции. Защита участниц панк-группы «Pussy Riot» получила из Хамовнического суда Москвы копию приговора. Теперь на обжалование судебного вердикта законом отводится 10 дней. Адвокаты ранее заявляли, что вначале подадут апелляции в Московский городской суд, затем Верховный суд России, в случае отклонения жалоб в Европейский суд по правам человека. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что не будет платить штраф, назначенный ему сегодня мировым судом. Удальцов призывает соратников создать фонд взаимопомощи для поддержки активистов, которых будут штрафовать по новому закону. Он убежден, что подобная практика должна продолжаться. Мэрия Москвы отклонила очередную заявку оппозиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров после встречи с лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым и активистом движения «Левый фронт» Константином Косякиным. Высший специализированный суд Украины завершил рассмотрение кассационной жалобы Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Судьи ушли в совещательную комнату для подготовки решения, не сообщив, когда оно будет оглашено. Администрация президента США Барака Обамы опровергла заявление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о его возможном судебном преследовании в США и обвинила его в попытке отвлечь внимание от предъявленных ему в Швеции обвинений.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вероятность третьего срока по делу ЮКОСа мы обсуждаем с Алексеем Кондауровым, Кариной Москаленко, Александром Самариным. Вопрос Алексею Петровичу Кондаурову. Как, по-вашему, ощущается ли лихорадочность действий судебной системы и избирательность в подходах к освобождению Платона Лебедева и Михаила Ходорковского?
Ну, я, прежде чем ответить на вопрос, я сразу хотел бы отреагировать вот по поводу безумия. Я это не о слабоумии говорю власти, а безумии маньяка, преследующего жертву. Вот в ситуации с Ходорковским и Лебедевым они... и вообще по делу ЮКОС, да и не только по делу ЮКОС, они ведут себя как маньяки, преследующие жертву. Что касается, вибрирует ли, так сказать, судебная система, ну, я пока этого не чувствую, что она вибрирует. Она, поскольку власть не слабоумна, они достаточно точно делают шаги. Да? Вот, ведь почему они удовлетворили ходатайство адвокатов Лебедева? Да потому что они не могли его просто не удовлетворить. Другой вопрос, что они снизили срок содержания больше, чем этого хотели прокуроры. Тут вот не очень ясно, так сказать, сам ли судья принял решение, если сам, молодец, или ему посоветовал кто-то. Им нужно показывать, ведь они тоже не в вакууме живут. И упреки в том, что суд не функционирует, и суда как института в стране уже нет, им нужно этот тезис опровергать, и поэтому, так сказать, они показывают. Вот есть у нас суд, вот мы, так сказать, принимаем вполне... гуманные судебные решения, снижаем срок. Поэтому она не столько вибрирует, сколько маневрирует власти судебной системы. И я думаю, эти маневры они будут продолжаться.
Вопрос, Александр Самарина, чем вы объясняете более благоприятный исход процессов по делу Платона Лебедева, чем по Михаилу Ходорковскому?
Ну, для начала я скажу, что сомневаюсь в том, что так уж боится наша власть, и в том числе судебная власть, развития событий неблагоприятных для себя вот на этом участке фронта. У нас есть замечательный Конституционный суд, глава которого время от времени, я имею в виду Валерия Зорькина, выступает с пространными статьями, где высказывает достаточно консервативные взгляды. Мы помним, как он говорил о том, что Европа нам не указ, и что решение европейских судов совершенно не обязательно для России. Вот в этом духе он высказывался, точно я не помню уже его фразы. Поэтому особого страха власть, как мне кажется, не испытывает. А по поводу Платона Лебедева и этого решения, здесь я совершенно уже не верю в то, что судья Вельского суда вдруг озаботился имиджем российской судебной системы и принял вот такое прогрессивное решение. Здесь просматриваются определенные смыслы в этом решении. Но в первую очередь это тоже подготовка возможного, да, я подчеркиваю, третьего процесса, по третьему делу ЮКОСа. Почему? Потому что это как артподготовка. Все решения нашей власти, все ее поступки ориентированы на внутреннее потребление. И публике широкой продемонстрировано нашему обществу, что власть справедлива. И не просто там на какие-то несчастные полтора года снизили срок Платону Лебедеву, а по-крупному, там на 3 с лишним, да, показывает власть. Мы справедливы, Видите, Платон Лебедев не виноват или виноват меньше, чем вот думали. Он хорошо себя ведет, и поэтому он получает по заслугам снижение срока. Но власть справедлива, но строга с теми, кто хуже себя ведет, или чья вина тяжелее, или за кем обнаружились новые грешки. Так что это большое, это не просто пиар российских судов, это большая кампания по... Но здесь еще, знаете, совершенно не исключаю, что есть и другая направляющая в этом деле с Платоном Лебедевым, вот с такой развилкой, да, здесь Лебедев, здесь Ходорковский. А именно, наша власть, вот ошибочно было бы думать, что она едина и непоколебима, как КПСС в советские времена. Даже и КПСС не была едина и непоколебима, как выяснилось потом. А уж наша власть тем более, у нас есть разные группы элит. Об этом столько писалось, что даже не хочу повторять это общее место. Есть люди и в администрации президента, который думает иначе, чем, допустим, представители нашего силового блока, силового сообщества. И идет борьба между ними, и в этой борьбе возможны всякие вот такие вот ответвления и послабления, и демонстрации мускулов друг другу через процессы знаковые в обществу, в обществе. И мы даже сейчас всего не понимаем того, что стоит вот за этим неожиданным послаблением Лебедева. Но то, что это не просто желание местного суда показать, какой замечательный российский суд, это мне вот, например, совершенно понятно.
Слушаем вопрос из Нижегородской области, это радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, я вот чего хочу вам сказать. Я долгое время работал в зэкнике. Зашел в зону, мне было где-то 25 лет. Сразу мастером меня поставили. И вот, понимаете, за долгое время я видел несколько массовых драк. Одну первую видел в столовой. Имитировали там эти... сами менты, и погибло где-то человека 4. А потом в Степногорске видел массовую драку, тоже человек 5 погибло. Вот я чего боюсь-то? Наша власть, менты, сымитируют массовую драку, и в этой драке погибнет Ходорковский. Ведь такая версия-то может, это имеет право на существование. Кто вот дает гарантию за его безопасность? Вот я это хочу сказать. Спасибо.
Вопрос Карине Москаленко. Какие есть планы у защиты Михаила Борисовича, чтобы вот так же ему сократить срок заключения, как Платону Лебедеву?
Будут защиты предприниматься определенные усилия, безусловно. Спасибо огромное нашему слушателю за его вот такое неспокойное отношение к судьбе моего подзащитного. Мы все обеспокоены, озабочены проблемой безопасности Михаила Борисовича. Мы знаем, что против него планировалось, мы знаем, что против него осуществлялось. Мы знаем даже то, что не все планы власти осуществились, к счастью, и что он всегда находится в опасности. Мы это понимаем, поэтому нам очень тревожно. Но я вот постоянно испытываю тревогу за него. Я знаю, что его родители, близкие, семья всегда переживают, жена. Но все-таки, знаете, власть очень боится действовать нагло и отвязанно до конца в тех случаях, когда внимание вот, и российского, и мирового сообщества привлечено к делу. Все-таки они проявляют определенную осторожность. Определенную осторожность. Я не очень уповаю на это. Совершенно верно, я согласна с нашим слушателем. Но все-таки есть надежда, что на самую крайнюю меру они все-таки не решатся. Кроме того, я хотела бы отреагировать на вопрос того, о чем говорили в отношении реакции российской власти на международное решение международных судов. Да, я согласна совершенно, иногда высказывания российской власти, включая и, к сожалению, высказывания председателя Конституционного суда Российской Федерации, отличается, ну, скажем так, правовым нигилизмом. и непониманием, скажем, обязательности решений Европейского суда. Но говорить они могут все, что угодно. Поверьте мне, я занимаюсь профессионально этими вопросами многие годы, а особенно последний год я занимаюсь вопросами исполнения решений Европейского суда. Решения Европейского суда исполняются всеми странами, Российской Федерации тоже. И более того, сейчас стал вопрос о том, что Европа не потерпит, чтобы Россия или какая-то другая страна исполняли бы решение Европейского суда только в части выплат, компенсации и так далее. Речь идет об исполнении решений в полной мере, а не запущении подобных нарушений в будущем. И это огромная серьезная программа Комитета министров Совета Европы. И это отслеживается департаментом исполнения решений Комитета министров. То есть этот вопрос сейчас поставлен на очень серьезный уровень. И российские власти знают. Другое дело, что не сотни представителей России и российской власти знают это, а может быть единицы, но кому нужно, это знают. Потому что каждый раз, когда собирается комитет министров, наш министр иностранных дел или уполномоченное лицо, там присутствует, и они знают, какие обязательства у них существуют. Отменить приговор они должны, выполнить решение они должны, сделать то и другое они должны. То есть они вынуждены. Так бы они не относились к этому. Естественно, они меньше всего заботятся об этом, но они заботятся только о том, что они обязаны делать. И это делать они будут. Все это они прекрасно понимают, поэтому в какой-то степени вот эти обязательства, они коррелируют действия российской власти. Я тоже не хочу преувеличивать значение этого, но у этого факта есть огромное значение, его сбрасывать со счетов нельзя. А мы не всегда знаем, какие следующие решения грядут. Власть об этом узнает несколько раньше, потому что их представители есть во всех инстанциях. И упреждающие шаги иногда кое-какие совершают. Вот это такой момент.
Слушаем вопрос москвича Вадима. Добрый вечер. Да, плохо слышно. Перезвоните. Вопрос Александру Георгиевичу.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. А у меня вот такой вопрос. Вот на ваш взгляд, третье дело Михаила Ходорковского, которое вот сейчас, возможно, будут навязывать. На ваш взгляд, оно вызовет ли такое же бурное, такое же, так скажем, в общественном мнении действие, как вот дело Пустирает, которое как бы вызвало вот это третье дело по Михаилу Ходорковскому. И второй вопрос, как вообще дела у Михаила Ходорковского, как он там, какие-то условия, как информацию получает, дают ли ему общение с близкими людьми, и вообще, каково отношение вот там, где он сейчас находится, людей, которые живут в этом городе. Вот. И третье, на ваш взгляд, насколько, почему Европа так мягко на это дело реагирует? И будет ли она все-таки как-либо реагировать еще больше? Потому что, на мой взгляд, если она будет пропускать это мимо глаз, так и сразу, до 37-го года, недалеко. Заранее благодарю за ответы.
Вопрос Алексею Кандаурову. Как, по-вашему, вот Хамовнический суд, где слушалось второе дело ЮКОСа и дело о панк-молебне, он стал ли уже синонимом порочности отечественной судебной системы?
Ну, по-моему, стал. Для какой-то части населения стал, для какой-то части населения нет, потому что, судя по социологическим опросам Левада-центра, сочувствуют панк-группе 44%, а весной они опрашивали, так там больше половины населения желало, чтобы они сидели 7 лет. Поэтому точно так же по Ходорковскому. Какая-то часть населения, и она, к сожалению, это не большинство, она сочувствует и считает, что это позор, то, что творилось на втором процессе в Хамовническом суде. А очень большая часть считает, что и по делам. Вот, поэтому для мыслящей части населения, конечно, это, так сказать, позор и развал судебной системы. А для тех, кто не очень вникает в детали, да и не хочет вникать в детали. И для кого Ходорковский и девочки из Руси чуждый элемент, для них, так сказать, Хамовнический суд вербер справедливости.
Вопрос Александре Самариной. Как, по-вашему, сможет ли помочь Ходорковскому новый бизнес-омбудсмен Борис Титов, который принял к рассмотрению жалобу его на инициировал независимую экспертизу?
Ну, у меня на это слабая очень надежда, потому что мы знаем прецедент с Советом по правам человека Михаила Федотова. Мы знаем, какие квалифицированные юристы работали, исследуя дело ЮКОСа. И мы знаем, как все это закончилось пшиком, и, в общем-то, результатов никаких нет, кроме вот самого этого исследования. И я думаю, что если затеет Борис Титов ту же самую штуку, ну, он получит через энное количество месяцев точно такое же исследование, а, может быть, воспользуется тем, что делали в Совете Федотова. Но преувеличивать значение самого этого института, омбудсмена по бизнесу, я бы не стала. Прежде всего потому, что считаю ошибочным вообще назначение омбудсменов по профессиональному или по национальному признаку в нашей стране ненужным. Ведь это обесценивает пост омбудсмена по правам человека, да, обесценивает пост Лукина. А как можно этого не видеть, вот непонятно, мы плодим омбудсменов, их скоро куда ни плюнь, попадешь в омбудсмена, а почему-то прав у людей от этого не становится больше, и они не лучше защищены. Ну, это вот такая вот имитация. Не думаю, чтобы Борис Титов здесь оказал реальную помощь деле Ходорковского. У меня больше ставка на адвокатов профессиональных, которые знают, что делают, которые бьют в одну точку и которые добиваются признания России, решений международных судов.
Вопрос Карине Москаленко. Почему так ничем и не закончилась экспертиза, которую проводила Тамара Марчакова и другие члены Совета по правам человека еще при президенте Медведеве?
Знаете, в этом экспертном заключении, в этом исследовании участвовали потрясающие российские юристы. Это очень большое подспорье моральное. Я все-таки очень высоко все это оцениваю. Но скепсис я разделяю. Ничто наша власть не сделает из того, что она не будет обязана сделать. Вот, только то, что их вот принудили было сделать, только тогда бы они сделали. Но какие рычаги для этого? Ну, адвокаты действительно имеют свои рычаги, думают о нем и о них. И что-то пытаются сделать. Но ведь судебную эту систему Российской Федерации не заменишь никакими экспертами. Суд выносит решения, и суды должны вносить независимые решения, а не экспертные группы. А экспертные группы – это уже просто от безысходности, просто потому что нет права, нет закона, нет ничего, вот не на что опереться в тех случаях и в тех делах, где власть задумала, запланировала и четко выполняет идею кого преследования кого бы то ни было. Вот если говорить о решениях Европейского суда, они более обязательны, и то власть делает не то, что не абсолютно обязательны, и это и больше заботит власть, но и то российская федерация путем проволочек, используя всякие хитрости, это бывает иногда просто неприятно наблюдать, естественно, когда я говорю Российская Федерация, речь идет о властях, которые в этом случае действуют недобросовестно имени всех нас, но вот все время пытаются каким-то образом затормозить исполнение решений и так далее. Вот выполнят они по этому делу только то, что они будут абсолютно обязаны сделать. А я не хотела бы пропустить тот вопрос, который наш слушатель задал о том, как там Михаил Борисович. Я вот была у него месяц назад, значит, я видела его, кто интересуется этим, кому это важно знать, в добром здравии, удивительно сильным, непоколебимым, непобежденным, не упавшим духом. Вы знаете, я бы хотела, чтобы любой человек, которому достались бы такие испытания,
мог бы так достойно их выносить, дай Бог, конечно, вот случить что, и не терять ни присутствие духа, ни человеческой, нравственной, интеллектуальной ценности. Я просто последний раз даже не ожидала. Знаете, всякий раз едешь к ним, переживая, как он там. Ну, наверное, ну тяжело же, ну очень тяжело. Вы увидите улыбку, причем не деланную улыбку, а приветливую улыбку, вопрос о том, как там у вас дела. Это расспросы обо всех новостях. Это такая жажда информации, знаний. Он очень много читает. Вот дай Бог всем быть такими стойкими, если предстоит такая лихая година.
Слово Александре Самариной.
Я хотела бы вернуться к вопросу судов. У нас все вращается вокруг решений судебных по делам юкосовцев. Так вот, нужно еще один момент отчетливо себе представлять. Наша газета провела расследование вообще, кто, о судье кто, да, можно так его назвать. И вот что выяснилось, причем это официальные данные Верховного суда. Более 90% наши судьи, вакансии были заняты, судейские в прошлом году, в 2011, выходцами из самой же судебной системы. То есть это люди, которые пришли туда в 17 лет секретарями, другими работниками, и постепенно стали судьями, проходя с ступеньки на ступеньку. То есть это 100% исполнительный контингент. Далее смотрим, идут по количеству прокуроры и следователи. И менее 1% среди судей бывших адвокатов. Менее 1%. Хотя на Западе адвокатское сословие, на Западе судьей нельзя стать во многих странах, не пройдя через адвокатскую эту работу. И, по-моему, это отвечает на многие вопросы, которые возникают в связи с приговорами и исследованием дел, да, подобных делу Юкоса в наших судах. Вот театр абсурда, он здесь.
Вопрос Алексею Кандаурову. Как, по-вашему, если начнется вот процесс, а тем более в Европейском суде, вернет ли это общественное внимание к делу Юкоса?
Ну, я думаю, что вернет. Если в Европейском суде начнется, непременно вернет. Вот, если тем более будет положительный вердикт, я имею в виду в отношении, имею в виду первое дело в отношении Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, то я думаю, интерес будет очень высоким. Вот, поэтому, конечно, так сказать, все эти суды, которые связаны с Юксом, он повышает общественный интерес. Я думаю, в Гааге интересный процесс будет, так сказать. Вот. Ну и меня не столько гаагский процесс волнует, и не столько, сколько мы там заплатим или не заплатим. Там вот было сказано, что Россия там заплатит многие миллиарды. Еще неизвестно, заплатит или не заплатит. Какое решение будет? Там ведь суд не хамовнический, а гаагский. Вот. А меня интересует решение по первому делу Юкса в Страсбургском суде. Вот. Я надеюсь, что оно будет позитивным и что это категорическим образом повлияет на судьбу Михаил Борисович и Платон Леонидович, в лучшую сторону, естественно.
Вопрос Карине Москаленко. Когда будет и по какому вопросу ближайшее рассмотрение в Страсбурге по делу Юкоса?
Ой, Страсбург – это такая хитрая процедура, вы никогда заранее ничего не знаете. Значит, пока назначенных дел нет, но есть очень важное дело, то как раз, о котором говорил Алексей Кандауров, это то дело, по которому мы должны определиться, был ли у наших подзащитных справедливый суд. Это очень важно. Так вот, по этому делу закончены все обмены всеми состязательными документами. Решение может состояться, оно не будет рассматриваться в публичном судебном заседании, потому что вот по этому делу все обсуждение шло в письменной форме, долго, очень упорно, по три круга. Но сейчас все документы уже сданы, и любой, просто в каждый любой день может появиться это решение. Думаю, что по Платону Лебедеву это будет раньше, по Михаилу Борисовичу Ходорковскому это будет позже, потому что я объясняла, мы по определенным причинам подали эту жалобу чуть позже. Но вот это вот, это уже грядет, вот это уже может произойти в любой день. Неизвестно, когда, обычно за 2-3 недели мы только можем это узнать, но это уже можно ожидать скоро. Я думаю, что и все эти движения начались в связи с тем, что как минимум в 3 юрисдикциях сейчас зреют знаковые решения. А то, что интерес к этому делу не ослабевает, это очень заметно. Знаете, малейший информационный повод и просто взрыв информации по всем СМИ. Это то, чего боялась власть, то, на что она рассчитывала, что этих людей забудет народ и будет даже где-то ликовать, что вот все эти богатые люди в тюрьме, это вроде бы как простым людям должно быть приятно. Вот такое примитивное представление о людях. Люди оказались намного лучше, более интересующимися, хотя я согласна, что, к сожалению, не все население России способно вот понимать и желает понимать, что происходит с детьми.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Богохульство в Пакистане. В тюрьме подозреваемые безопаснее. Как руководство ГУЛАГа обмануло вице-президента США. Печорское море, платформа «Приразломная». Итоги экспедиции экологов. А мы в нашей программе обсуждали вероятность третьего дела ЮКОСа. В ней участвовали Александра Самарина, зав. Отделом политики независимой газеты, автор сегодняшней статьи «Сиквел дела ЮКОСа», Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, и Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского. Александра Самарина была в нашей студии, а Алексей Петрович и Карина Копловна были на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Борис Немцов. Пойдет ли Путин по пути ГКЧП?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Михаил Федотов. Приговор Пусси Райт. Судебная ошибка.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. Как в Болгарии Путину рожали внука.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.